Выпуск международных новинок.
Далее в студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. У Шачах будуть вулиця і школа ім'я Ригора Барадуліна. Минула полгода со смерти на Майдані Гамельчука Михайла Жизневского. Його батьки-пенсіонери за собраную допомогу змогли викупити квартиру, якою дагетуль здымали. Верховная Рада України закликала світ признати терористами Донецьку Народну Республіку і Луганську Народну Республіку. Чи реально гэта? Неузабаві у нашій програмі оцінки експертів з Києва, Москви і Мінська. Заставайтеся на наших хвалях. Имя народного поэта Ригора Барадуліна буде носить улица у Вушачах на его родиме, а так само школа, якая находится на этой улице. Витебский аблвыканкам, а так само Вушацкий райвыканкам пошли на сустрач шматликим зворотам громадскости про ушанование памяти поэта. Наша коллега наведала сегодня Вушачи и погутарала с жихарами в улице Школьной, те ухваляют яны новую назву.
Улица Школьная – это довольно великая улица в приватном секторе в Ушачах. На этой улице стоит хата, якая на лес была Дулина. И все, с кем мне удалось встретиться, мясовые жихары, видно, ухвально ставятся до этой идеи ушановать память славутого земляка. Я поговорила с самыми ближайшими соседями, они, оказывается, все собрали семьи Барадулина. Некто носил рыбу, некто носил грибы, некто запушал до себя лазню. Я не верю, что память про Барадуліна мусит быть шанована именно в варианте в улице, а то и музее, який может быть шафом варто створить в этой хате, якая зараз нарезается.
А кто теперь живет в этой хате?
Хата зараз начиненная, и за ее доглядая сосед с хаты, якая стоит на шопоть по улице Школьной 7, а Барадуліна живут у хате под номером 6. У хаты номер 7 живут соседи Белеуш, Алена и Василь. И они глядят за садом, подрезают голья, глядят, как у дворы был порядок, как не улез, кто не пожидал на эту хату. Дальше они отмечают, что все это не шмат яблоков, а я совсем нема груш, которые даже не делают дядька Рыгорок. И мне кажется, может, груши навод отчуваю, что дядьки Рыгорок все это не стало, потому что груши нема на этом древе.
Алена, а как это решение сустрели в школе? Что вы можете сказать про школьников, про наставников, кого вы там сустрели?
Мне удалось поразмовлять с директором в этой школе, он только 2 года как працую там. А я уже показала на вот стенку, на которой вероятно появится шильда у гонор про города Радульна. Школа достаточно великая, она одинная, она у всех ушедшая, в Ушачах только одна средняя школа, 11-й годка. Там научается больше за 800 учнев. И он говорит, что проходит исход наставников, все наставники ухвалили такую идею назвать школу у гонор Барадуліна. А дети, которые так само удалось прогутарить, сгадывают, что они особистыми, которые ведали дядьку Рыгора, что покуда не учились, они ходили до его на летище, вот в эту хату по улице Школьной номер 6. А когда дядька Рыгор был в добром стане здоровья, то и он приходил в школу, встречался с учнями. Так что эта идея ушановать память таким чином сустрета видно ухвально. Мне не удалось встретить ни одного человека, кто бы задавал некие питания, чему, на во что. И шмат людей выказывают меркование про то, что варто таким самым чином ушановать память еще одного ушатского земляка Василя Быкова. У ушачих нема улицы Василя Быкова, и вот такая идея так само была выказана на своем шхараме.
Алена, а коли можно чекать заявление шильдов в улице и школы?
Директор школы говорит, что документы зараз отправляются, и, вероятно, до вересня этой шильды на школе уже з'явятся. Что тишется в улице, то больше с кем не удалось размовлять, а говорили, что именно вот только зараз от меня доведались про то, что это решение уже становится принятое. Я на себе уявляю, что придется оформлять документы на хаты, что придется менять шильды на улице. Я не сподеваюсь, что в этом допомогут мясцовые улады, что будет сделано, потому что я хапаю гроши на добропорадкование, на брукованку розную, там, яка укладается по ходниках. Так повинно хапить и гроши и на ушанование памяти, на вот такую добрую справу.
Ну, а я додам, что белорусская громадскость так само выказывается за то, как память про витебское сузорье поэтов и письменников, про Быкова, Барадуліна и Бураукіна так само была ушанованная у Менску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Андрей Паскоз Берасця. Мае вучні не рыхтавалі хатніх заданняў, бегалі па класе падчас урокаў, біліся галовамі аб сцены, лаяліся на мяне настаўніка матам. Словам, працаваць было немагчыма, давялося звольніцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей лічыць важным прыцягваць трэція краіны, у першую чаргу Расею, да дзейнасці ўсходняга партнерства з мэтай недапушчэння з'яўлення новых падзяляльных ліній у рэгіёне. Пра гэта ён заявіў учора, 22 ліпеня, падчас сустрэчы ў Брусэлі міністраў краінаў ўсходняга партнерства. І пасля пленарнай міністэрскай сустрэчы Уладзімір Макі на просьбу нашага карэспандэнта падсумаваў вынікі размовы.
Of course, we spoke about sanctions, about the problems which...
Вядома, мы гаварылі пра санкцыі, пра праблемы, якія існуюць у адносінах паміж Беларусі і Еўразвязам. Мы разумеем, што гэтыя праблемы не могуць развязацца ў адзін момант, але мы павінны ствараць пазітыўную атмасферу ў нашых дачыненнях. Магчыма, праз малыя крокі. Існуе шмат сфераў, дзе мы можам супрацоўнічаць на аснове ўзаемнай выгады, і я ўпэўнены, што рана ці позна санкцыі будуць зняты.
Пытанню, калі нарэшце будуць вызваленыя палітвязні, Уладзімір Макей чарговы раз здзівіўся.
I don't know what are you speaking about. Nobody showed me the list of political prisoners.
Я не разумею, пра што вы гаворыце. Ніхто з нашых еўрапейскіх калег не можа паказаць ні спіс палітвязняў. Ніхто не называе канкрэтныя лічбы. Вядома, у Беларусі ёсць зняволеныя, але яны пакараныя за канкрэтныя парушэнні законаў, што нічога агульнага з палітыкай не мае.
Not combined with the politics.
А міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкявічус, які таксама браў удзел у гэтым пасяджэнні, сказаў нашаму карэспандэнту, што ён у бліжэйшы час збіраецца ў Менск і што ўжо час пераацаніць дачыненні з Беларуссю.
We cannot neglect, so to say, the position of Belarus.
Еўразвяз не можа ігнараваць пазіцыю Беларусі ў важных пытаннях. З аднаго боку, яны не прызнаюць акупацыі Крыму, Паўднёвай Асетыі, Абхазіі. З іншага боку, там па-ранейшаму застаюцца палітвязні, але нельга не размаўляць з Беларусі. І я якраз у бліжэйшыя выходныя еду ў Менск пашукаць агульныя падыходы ў важных пытаннях. На многае ў нас розныя погляды, але з майго пункту гледжання адбываюцца пэўныя зрухі, пэўнае збліжэнне пазіцыяў. Наша задача – узаемадзейнічаць, а не ўзводзіць сцены, адзначаць пазітыўныя зрухі, не ігнаруючы негатыўныя з'явы, працягваць дыялёг.
Такім чынам, міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкявічус у бліжэйшыя дні збіраецца ў Менск. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён адзначыў, што Еўразвяз не можа ігнараваць пазіцыю Беларусі ў важных пытаннях. Ці ёсць зараз нейкія аб'ектыўныя падставы для паляпшэння стасункаў афіцыйных Менска і Брусэлю? Што мае прапанаваць Еўразвяз, каб заахвоціць улады Беларусі не займаць адназначна прарасейскую пазіцыю ва ўкраінскім канфлікце? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
На вашу думку, ці ёсць нейкія падставы зараз, чарговы раз, як ужо неаднаразова было ў гісторыі беларуска-еўрапейскіх дачыненняў, спадзявацца на тое, што ёсць магчымасці для паліпшэння гэтых дачыненняў, ці нейкія стратэгічныя пазіцыі застаюцца тыя ж самыя і кардынальнага паліпшэння чакаць не варта?
Я думаю, што магчымасці для паляпшэння заўсёды ёсць, і пытанне сапраўды ў тым, наколькі яны будуць істотнымі. На мой погляд, чакаць нейкіх такіх значных зрухаў усё ж не выпадае. Так, Еўразвяз адзначае пазіцыю Беларусі па Ўкраіне з аднаго боку, але з другога боку адзначае і захаванне палітвязняў. Беларускі бок зноў звяргае ўсе гэтыя прэтэнзіі, кажа, што вы самі не можаце вызначыцца, хто там ёсць гэтыя палітвязні. Таму, на мой погляд, гэта пытанне для Брусэля і еўрапейскіх сталіц усё ж прынцыповае, яны ад яго адысці не могуць. Таму я думаю, што такое, хутчэй, такое дэкаратыўнае ці, можа, эканамічнае нейкае збліжэнне ўсё ж будзе мець месца, але нейкіх кардынальных зменаў чакаць не прыходзіцца.
Натуральна, што размовы пра тое, што Еўропа можа змяніць сваё стаўленне да афіцыйнага Менску, з'явіліся ад самога пачатку ўкраінскага крызіса і ад той неадназначнай пазіцыі, якую займае Александр Лукашэнка. Па-вашаму, вот, ці не можна сказаць, што апошнія тыдні гэта неадназначнасць у пэўнай ступені ўжо знікла, і Беларусь намнога больш стала прарасейскай, чым у пачатку канфлікта вакол Крыма?
Ну, пока что таких яскравых сведений кардинальной измены позиции Беларуси я не бачу. За прошлым часом, мне кажется, особливых выказываний на эту тему официальные особо не робили. Потому я так постарался сдержать. Но боюсь, что коли России захочется, как Беларусь стала ближе до ЕС, у нее есть все возможности, как это достигнуть, есть чем притиснуть. И не уверены, что официальный Минск здолее сопротивляться этому натиску.
Часом кажется, что Европа хочет, но натуральное геополитическое ожидание неким чином перетягнуть Беларусь до себе, но хотя бы у некой ступени. Чи з'явились сейчас у Европы новые, что называется, перники, новые некие привабные речи, якими она может притягнуть для большей равноваги официальный Минск?
Боюсь, что нет. Мы бачим на прикладе Украины, что Евразвяз, не глядя на то, что Киев не уравнально большей ступени ориентованы на Европу, и выбрал уже, здається, кончатковый европейский курс, не здольны объединенная Европа істотно допомогчи Украине на этом шляху. И я назначно больше затекавлена, если Украине так само видовочно. И тому чакать, что некие, как вы кажете, перники знойдутся для Беларуси, тут подается маловероятно.
Андрей Федоров у Блиц-анализе «Свободы». Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Керовник МЗС Беларуси Владимир Макей лечит важным притягнуть до деятельности усходнего партнерства Россию. Про это он заявил учора у Брюсселе. У Вушачах будут улица и школа имя Бородулина. Мясовый райвыканкам пошел на сустрач пропановам письменников и громадских организаций. Минуло полгода со смерти на Майдане Гамельчука Михаила Жизневского. Его батьки-пенсионеры за собранную допомогу смогли выкупить кватеру, якую дагэтуль здымали. Уступил у силу новый закон об державном регулировании гандлю. От пятницы начинаются проверки на рынках и у гандлевых центрах. Верховная Рада Украины звернулася до международных и европейских организаций, а так само до лидера Украины у свету, с просьбой признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику террористичными организациями. За такое решение проголосовали 236 депутатов. У заяве, якую приняла Верховная Рада, говорится, что над территорией Украины, у районе города Тарес, был сбитый пассажирский самолет «Боинг» малазийской авиакомпании, и что, по поводу даденных, якія есть у компетентных органов Украины, гэты террористичный акт учинили боевики с выкарыстанням перададзенага им Россией зенитно-ракетного комплексу «Бук». Про то, ці пойдзе международная супольность на сустрач украинской уладзе, ці признае ДНР и ЛНР террористичными организациями, Катерина Зайковская размовляла с экспертами из Украины, Беларуси и России.
Политолог с Киева Виктор Каспрук лічыць, что такая просьба – абсолютно правильный ход с украинского боку. Однако его эффективность будет залежать от того, какую позицию займут Злучаные Штаты Америки, Немеччина, Франция и Великобритания. Коли ж Украина доможется признания ДНР и ЛНР террористичными организациями, лічыць эксперт, это у великой ступени может переформатовать ставление свету до российско-украинской войны.
Чомусь не зрозуміло досі, цю війну воліють називати будь-якими назвами, але не війну під час вторгнення Росії на територію України. Я думаю, що це має допомогти Україні, тому що 4 фактично місяці йде боротьба Росії за Україну на території України і, на жаль, суттєвої якоїсь допомоги поки що ми від світу не отримали. Ясно, що потенціал України набагато нижчий, ніж у Росії, а потенціал агресії в Росії зростає. Стає з кожним разом, коли Україні вдається відбивати частину своєї території. Тому я думаю, що світова громадськість, особливо західний світ, має дуже серйозно поставитись до того, що зараз ці зелені чоловічки можуть бути в Україні, потім вони можуть бути в сусідній Білорусі, Польщі і так далі, так далі. Це вже ми не раз проходили світові історії, і тому спокійно спостерігати за тим, як країна-агресор намагається знищити сусідню країну, я думаю, є аморально і неправильно.
Беларускі палітолях Юры Чавусаў кажа, што хутчэй за ўсё заклік да прызнання ДНР і ЛНР тэрарыстычнымі арганізацыямі гэта сімвалічны крок, зроблены дзеля палітычнай падтрымкі барацьбы ўкраінскай дзяржавы з прарасійскімі сепаратыстамі.
Разам з тым, у гэтай сённяшняй сітуацыі узброенай барацьбы, антытэрарыстычнай аперацыі, падобнае прызнанне можа азначаць канкрэтныя негатыўныя наступствы да прыхільнікаў тэрарыстаў. Я маю на ўвазі не да тых, хто непасрэдна змагаецца са зброяй і руках, а да тых, хто абараняе гэтыя арганізацыі ў медыях, забяспечвае іх фінансамі. Тыя дзяржавы, якія прызнаюць гэтыя арганізацыі тэрарыстычнымі, яны будуць накладаць пэўныя абмежаванні на прыхільнікаў гэтых арганізацый. Ну, напрыклад, у Беларусі дзейнічае парадак прызнання арганізацыі тэрарыстычнай, і канкрэтныя негатыўныя наступствы ад такого прызнання ёсць. Але, канешне, у сітуацыі, калі ідзе узброеная барацьба, антытэрарыстычная аперацыя, гэта мае трошкі меншае значэнне.
Іншае меркаванне выказаў расійскі палітолях Канстанцін Калачоў. Ён лічыць, што прызнанне ДНР і ЛНР тэрарыстычнымі арганізацыямі маларэальнае, бо міжнародная супольнасць чакае, што за сталом перамоваў збяруцца ўсе ўдзельнікі падзеяў, а з тэрарыстамі, як вядома, перамоваў не вядуць.
То, что украинская страна педалирует тему терроризма, как сказал, в частности, Порошенко в интервью CNN, неправильно называть их сепаратистами, надо называть их террористами. Это заявление имеет больше пропагандистский, чем практический эффект. Для Украины это заявление означает, что украинское руководство не готово садиться больше за стол переговоров с теми, кого считают террористами. Собственно говоря, и понятно почему, потому что украинское руководство считает это дело совершенно бессмысленным, а верит только в военную победу. Что касается остального мира, дело в том, что очевидно совершенно, что теперь принципы, на которых устроена Европа, предполагает поиск консенсуса до последнего. Таким образом, можно предположить, что даже сбитый малайзийский самолет, даже в том случае, если будет признано, что его сбили ополченцы, но по ошибке не станет аргументом для признания ДНР и ЛНР террористами международным сообществом, потому что в противном случае вести переговоры просто не с кем. Как известно, для войны достаточно одной стороны, а для мирных переговоров необходимо две, как минимум.
Мяркуе расійскі палітолог Канстанцін Калачоў. І яшчэ меркаванне нашай слухачкі.
Пуцін надзеў цяпер маску міратворцаў у справе авіязагібелі 300 грамадзян свету, а сам ні на дзень не прыпыніў, не прыпыняе прапіхваць зброю найновую бандытам ДНР і ЛНР супроць Украіны. І ўсё ж імперія пачала з'ядаць сама сябе. Толькі свет вытрымаў, узяўшыся моцна за рукі і не даў успыхнуць трэцяй світавой вайне.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Минуло полгода, як белорус Михаил Жизневский загинул у Киеве на Майдане. Як живется теперь сям'я Гамельчука и як яна ставится до подеев на Донбассе? Это высветлял наш корреспондент.
Маці Михаіла Ніна Жызняўская кажа, што 22 ліпеня яны замовілі ў Навабелецкай царкве Гомеля памінальную малітву за Михаіла і за Сергія Нігаяна. Армянін і беларус сталі першымі ахвярамі ў барацьбе ўкраінцаў супраць рэжыму Януковіча. Жызняўская.
Отец Наташа пашыў церкву. Дзве паніхіды заказалі. Паніхіду па Сірожы Нігаяну служылі і па Мішы. Дзве паніхіды было. Свечачкі па ставили. Потом пришли домой, мы вызвали такси, поехали на кладбище к Мише, цветы поставили, посидели с ним там. Люди из деревни проходили, мы там постояли, поговорили. В деревне не муж никак успокоиться, что Миши нету. Она же узнала с маленечкого ростом.
Нина Васильевна повела, что на собранную украинцами и белорусами допомогу ей нареште удалось выкупить маломерную двухпокоевую кватеру на улице Севастопольской, якую семья долгий час наймала.
Тогда, когда Миша погиб, наша белорусь насобирала, я отложила это. Мне фонд Черновицкого, еще мои, помог. И при Ирпинский фонд собрали вот все вот деньги, позвонили хозяйке, договорились, деньги уже у хозяйки. Она уже оформила купчую, там это только купчую забрать будет и все. Так что мы остаемся здесь. Я уже успокоилась, меня никто не выгонит, что это уже наше, что не скажет хозяйка, собирай вещи и уходи.
Жизнявская сгадала, что коли Миша был живы, обязал сам допомогши семьи добыть уласное жилье. Ведал, что пенсии у батьков стиплые. Сестра Наташа так само зарабляя мало. До того ж платить за заочное навучание в университете. Нина Васильевна кажа, что Миша за 3 тыдні до гибели телефоновал, обязал приехать у травни.
Но Миша тоже ж нам думал квартиру покупать, и он же насобирал 17 000 долларов. Откуда вы, я знаю, мы с ним разговаривали 31 декабря у 10 часов вечера перед самым Новым годом. Так он говорит, мама, я приеду в мае, я до мая насобираю деньги и куплю вам квартиру. Я уже 17 000 насобирал. И вот когда погиб Миша, эти деньги неизвестно где потерялись. Но я догадываюсь, кто взял. Догадываюсь. Бог им судья, они получат свое.
Жанчина поведомила, что 1600 доляров допомоги и спочуванні она отримала со Злучених Штатов Америки с Калифорнии. За эти гроши семья мая поставить на могиле огороджу и помник. Спочували семьи, додая Нина Васильевна и организации с разных краинов свету. Не отреагировали только на забойство Михаила никаким чином мясцовые улады. С опошних новинов Жизнявская доведалася, что украинские улады собираются засновать отмысловую урадовую узнагороду – Орден Героев Небесной Сотни.
Награды, конечно, мне ребенка не заменят, но орден этот надо, память о них.
Мать героя Майдана вельми непокоить, что в украинском Донбассе сепаратисты при поддержке России развязали войну. И навод цивильные самолеты знищают.
Можно было бы это как-то уже мирным путем решить и не трогать эту Украину, пускай бы она уже сама поднималась, как могла, на ноги. Ну, кому-то, наверное, это выгодно, деньги какие-то большие. Если знают точно, кто избил, значит, надо их выловить в лес на 2 березы и распустить пополам. Так, может быть, другие тогда побоятся это делать, а так по-другому не остановить. Они не боятся. Они безнаказанно убивают людей, и детей, и людей, и всех. Так нельзя, так нельзя. Люди с Небесной Сотни погибли, чтобы Украина была единой. Единой, целой Украиной. И Миша этого хотел. А россияне, он Россия большая, пускай Сибирь раздирают. И это Магадан, да Чукотки, о, пускай там делят на куски и раздирают.
Сказала нашему корреспонденту Нина Жизнявская. Дійність Могильовського городського сайта «Могильов БІВАЙ», який ретранслює позицію проросійських сепаратистів і одного з їх лідерів Ігора Стрелкова, може стати підставою для відповідного розслідування, лічать експерти. Однак визначати, чи сапраўды адміністрація сайта розпалює ворожість і публікує екстремістські заклики, можуть тільки відповідні правоохоронні структури, передає Олександр Денько.
Сайт «Могильов.бай», який наповняється новинами від лідера донецьких сепаратистів Ігора Стрелкова і у голос радується гибелі солдат з доброохотницьких українських батальйонів, не належить Белтелекаму. Однак хостинг ажиццявляється на обсталяванні компанії. Про гэта Радіо Свобода повідомили у прес-службі Белтелекама. Адміністратор сайта «Могильов.бай» на просьбу Радіо Свобода патлумачыць свою позицію подякував, але давати інтерв'ю адмовився. Керівник прес-служби Міністерства внутрішніх справ, полковник міліції Константин Шалькевич, радить тим, хто не задоволений змістом сайта, звертатися у відповідні органи – прокуратуру чи КДБ. А на питання, чи може праця сайта стати об'єктом розслідування, відказує наступним чином.
Мені дуже складно відповідати на ваш питання, тому що якщо взяти позицію освещення цих новостей зі сторони Радіо Свободи, то дуже теж багато несогласних з тим, що написано на страницах вашого сайта. І їх не кілька чоловік, а гораздо більше. Тому це те ж саме, що і вас привлекати за те, що ви кого-то називаєте сепаратистами там, или ще якимись там словами там, и так далее. На текущий момент это внутренние дела Украины, и каких-то комментариев здесь по этому поводу давать, ну, мы просто некомпетентны. Надо разбираться, а, ну, как бы в компетенцию пресс-службы разбора по вопросам определения таких моментов, про которые вы спрашиваете, ну, это не входит. Надо просто другими путями обращаться в соответствующие компетентные структуры. Либо в прокуратуру, либо, если непосредственно по каким-то вне государственным действием, тогда в КГБ.
Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец подтверждает, что Министерство информации на такий сайт наурад ці зверне увагу.
Коли мы размовляем про законодавство об средствах массовой информации, то
Покуль сегодня у нас интернет-ресурсы не лічаться сродками масової інформації, там у те заходи, які, наприклад, законом об СМІ продуглішені, вони не можуть бути вжиті до такого сайту. Є там інші органи, прокуратура, наприклад, чи операційно-аналітичний центр, який займається менавіть інтернетом, які можуть у всякому разі перевірити діяльність цього сайту і вжити некоторі міри до його.
Правоабаронца Валянтин Стефанович з центра «Вясна» так само сцверджає, що питання про працю сайта треба задавати правоохоронним органам, але звертає увагу на те, що у списі ресурсів з обмежованим доступом знаходиться і сайт правоохоронної організації «Вясна».
Ну тут тяжко сказати, треба поглядіти сам зміст, коли там є пропаганда війни, ворожнечі, національно-релігійні, то я думаю, що такі підстави для ніякої реакції є. Ну, як мінімум, прокуратура, мені кажеться, нагляд законності нагульний. А так само Міністерство інформації Республіки Білорусі повинно оцінювати такого кшталту інформацію. Тому що, з одного боку, вони вносять сайти в обмежований доступ, наприклад, як наш сайт «Вясний», тому що ми ніби пропагандуємо діяння заборонених законодавством, менавіто пишемо відносно своєї діяльності. А діяльність «Вясний», ну і поскільки ми не зареєстровані, можуть... Это есть подстава для внесения сайта в список дозволенного доступа.
После з'явлення публікації на Радіо Свобода на кон діяльності сайта Могилев-Бай, новини от донецьких сепаратистів зникли з ягоной першої сторонки, однак дагэтуль присутнічаюць на самім сайте і ў яго архіве.
Вы слухаеце Радіо Свобода, сёння серада, і гэта азначае, што ў эфір выходзяць свежыя званочкі Яна Максімюка.
Сыходзім з яснай хвалі. Раманс пра каханне. Баклан вялікі і без дзюбы. Распусцілі камуністаў. Пра гэта, а таксама пра спадчыну скіфаў у новых званочках.
Слухайце хвілін праз 15. Хвалях Радіо Свабода асноўныя тэмы дня. Кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макей лічыць важным прыцягнуць да дзейнасці ўсходняга партнерства Расію. Пра гэта ён заявіў учора ў Брусэлі. У Вушачах будуць вуліца і школа імя Барадуліна. Мясцовы райвыканкам пайшоў на сустрэч прапановам пісьменнікаў і грамадскіх арганізацый. Мінула паўгода са смерці на Майдане Гамельчука Міхаіла Жызнеўскага. Яго бацькі-пенсіянеры за сабраную дапамогу змаглі выкупіць кватэру, якую дагэтуль здымалі. Уступіў у сілу новы закон аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю. Ад пятніцы пачынаюцца праверкі на рынках і ў гандлёвых цэнтрах. Thank you.